Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мы живем в эпоху катастрофы. Война, развязанная Россией против Украины 24 февраля 2022 года, и в особенности геноцид, устроенный российской армией в Мариуполе, Буче и других украинских городах, ставит фундаментальные вопросы перед российской цивилизацией, перед русской культурой. Говорят даже об отмене русской культуры. А в самом деле, могла ли культура предотвратить эти события? Ответственна ли она за все то, что происходит в Мариуполе, в Буче, в других местах? И возможно ли вообще поэзия после Освенцима, как говорили после Второй мировой войны? Возможно ли культура после Бучи? Говорим об этом сегодня в нашей программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
Война с Украиной, помимо всего прочего, нанесла удар по русской культуре. Множество организаций, выставок и союзов прекратили сотрудничество с Россией, от ЮНЕСКО до Каннского фестиваля. Военная агрессия России подставила под сомнение всю русскую классическую культуру, кино и живопись, театр и литературу. Люди, которые в школе изучали Пушкина и Гоголя, смотрели добрые советские мультфильмы, теперь устраивают геноцид украинского народа, насилуют женщин, занимаются мародерством. О том, что русская культура обслуживает имперский запрос, рассуждает Ян Левченко, доктор философии и историк культуры.
Степень имперскости русской культуры совершенно не отрефлексирована. Русская культура обслуживает, русская литература в той или иной степени обслуживала имперский запрос на протяжении всей вот этой вот, на протяжении всего периода так называемого «золотой век русской культуры». Это век расцвета империи, когда русское государство было жандармом Европы сначала, а потом кузницей реакции в ответ на революционные потрясения, предшествовавшие Второй индустриальной революции во второй половине XIX века.
Так называемые защитники русского мира разрушили драмтеатр в Мариуполе, несмотря на огромную надпись «Дети» рядом со зданием. Кстати, большинство постановок в этом театре были русской классикой. Мнения о будущем русской культуры разделились. Одни считают, что отменить и обесценить ее достижения невозможно. Другие, что она обнулилась и никакой русской культуры больше нет. Она виновна в зверствах российской армии в украинских городах. И она не смогла уберечь россиян от варварства, а впереди ждут несколько десятилетий восстановления и покаяния. Почему русская культура не предотвратила эту катастрофу, а люди, воспитанные на ней, за несколько недель превратились в извергов?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Антон Долин, кинокритик. Привет, Антон.
Привет.
Я вот все время думаю, а возможно ли вообще такая постановка вопроса? Культура и вот то, что происходит в Буче, то, что происходит в Мариуполе. Потому что постоянно доводится слышать, что все это катастрофа, все отменено, все забыто. Как могли люди, читавшие Муму, совершить такие преступления? Может быть, как бы мухи отдельно, котлеты отдельно? Или имеет право постановка этого вопроса?
Ну, любой вопрос можно ставить, даже если вопрос абсурдный. Для того, чтобы понять, абсурдно ли он, сначала надо его задать. Ну, во-первых, как-то прозвучали эти слова, что русская культура не уберегла. Ты можешь назвать хотя бы одну культуру, великую или невеликую, которая уберегла от совершения злодеяний? Возьмем любые злодеяния на любом отрезке мировой истории. Ведь у нас была великая русская культура в преддверии 1917 года и гражданской войны. Безговорочно великая. Она еще не была запачкана советским официозом, гонениями на писателей, расстрелами этих писателей, замученного Мандельштама еще не было. Худшее, что случалось с русской культурой, это диссидентство Герцена или судьба Чернышевского, который в сравнении с судьбой Шаламова тоже очень легко отделался, правда? Вот. И эмиграция Герцена — это не эмиграция тех сотен выдающихся писателей и деятелей. Но, тем не менее, это великая русская культура, фундаментальная. В 19 веке, наверное, никто не будет спорить, русская культура пережила свой пик. Она не уберегла от революции, она не уберегла от мясорубки, она не уберегла от чудовищных зверств. Мы знаем очень хорошо сейчас, историк любой это подтвердит, что зверства были со стороны белых, которые представляли собой дворянский срез культуры, и со стороны красных, образованцев, как бы, да, и людей, которые, может быть, только-только выучились читать. Многие.
Ну или просто массы огромной вот этой вот крестьянской Мариинская, которой Горький пишет о всем том насилии, которое применялось.
Мы любим говорить вот это вот с иронией, с ухмылкой «немцы культурная нация», вспоминая о событиях 40-х годов. Так ведь правда
как были они, как они могли, нации. Да, как культурная нация.
И Гитлер на самом деле был фанатом Байроцкого фестиваля. Он же не то, что тихонечко где-то у себя слушал, и это доставляло ему настоящее наслаждение, похабные песенки. Он правда ценил оперу?
Ну тогда, может, Антон, может, тогда перевернем вопрос? Может, тогда культура виновна? Здесь я хочу обратиться вот этому известному, сейчас многие цитируют, эссе Милана Кундеры по поводу Достоевского и «Идиота». Да, когда он в 86-м году, он вспоминает, когда был 68-й год, и ему предложили сделать инсценировку по «Идиоту» Достоевского, потому что он был безработный, мой режиссер. Он говорит, я перечитал Достоевского, и я понял, что я не могу. Мне, так сказать, вот это вот русский мир ресентимента, больших страстей. И он вспоминал свой разговор с офицером российским, советским, на улицах Праги в 68-м году. Он говорил, вы чехи не понимаете, мы же от вас, вас обороняем, мы пришли сюда, вас любя. И он говорит, вот я понял всю эту логику Достоевского. То есть фактически он сделал Достоевского ответственным за август 68-го года, Кундера.
Но вместе с тем...
Есть такая? Можем?
Вместе с тем его лучшие любимые герои, герой невыносимой легкости бытия, назвали свою собаку Карениным. И, наверное, это было не просто так, ведь это выдуманная собака, можно было назвать ее иначе. Я думаю, что Милан Кундера испытал огромное воздействие русской культуры, и, наверное, ощутил в 68-м году то же самое, что сегодня ощущают украинцы. Конечно, надо воздерживаться по возможности от таких параллелей. Да. Но я имею в виду ощущение предательства. Мы так любили русскую культуру, а к нам пришли... Ну, кто сказал, что люди, которые насилуют и убивают сегодня, вообще читали «Муму»? Кто сказал? Мы прекрасно знаем, что принудительное чтение в школе из-под палки, это как спроси любого обычного человека на улице, он теорему Пифагора даже не скажет. Все это учат в школе,
понятно,
чтобы сдать какие-то экзамены, поставить галочки. Вот, то есть
Тогда, Антон, тогда вопрос вообще как бы о сути, что такое культура, что есть культура. Да, если это некий общий контекст, набор ценностей, да, постоянно говорят, окей, положим, мы не говорим, но постоянно идут отсылки к некой русской душе, к русскому культурному коду. То есть это некие разделяемые всеми большой общностью на протяжении длительного времени представления, да. И если этого нету, да, то тогда действительно мы здесь сидим в студии, мы никакого отношения не имеем, не несем за то, что творят эти изверги на улицах
это
украинских
другое.
Городов.
Нет, я тут совершенно не согласен. Что касается русской души, ну, наука доказала, что души не существует, что печенка, кости, сало – вот что душу образует. Есть всего лишь сочленение, а потом соединение, сказал великий русский поэт Николай Олейников. И, конечно, я бы с ним тут согласился. Слишком глубоко уходить в метафизику – это как уходить в этого самого Вагнера или в Хайдеггера, в Ницше. Вот эта метафизика, вот этот полет, вот эта непрагматичная поэзия, которая любой культуре, любому искусству, не только немецкому или русскому свойственна, они, конечно, всегда очень опасны. Потому что где живет иррацио, его столь много у Достоевского, там живет и возможность совершать зло. Зло вот. Иррационально, добро более рационально. Вот. И, конечно, когда просто Путин нападает на Украину, первая мысль, которая нас поражает, это нерациональность этого жеста. За огромным нерациональным жестом идут и другие нерациональные жесты. Как пишут какие-то историки войны, говорят, ну раньше ведь, если кто-то чего-то оккупирует, стараются подружиться с местным населением и города не разрушать. Нам же потом, нам, оккупантам, управлять этими людьми. А тут идет такая война на уничтожение, на разрушение, на ненависть. Это тоже нерационально. Достоевский это один из главных певцов нерациональности.
Месть подпольного человека.
Он.
Да.
Но ведь Достоевский об этом писал, но писал и о другом. У него есть и рациональные герои, рациональные Раскольников тоже совершают страшное убийство. Достоевский-то не виноват.
Нет, не в том дело, что он виноват, но они как бы формулируют некий культурный контекст. Действительно, вот мы заговорили об иррациональности. Действия Путина сейчас, да, они абсолютно объясняются вот подпольным человеком Достоевского. Вот эта вот месть Хрустальному дворцу, я все разрушу, вот этот свой ресентимент реализовать в этом во всем.
Надо сказать спасибо Достоевскому, который еще в 19
диагностировал,
веке подробно и без всякого восторга, а я бы сказал, очень саркастически зло, описал то, что сегодня делает Путин. Другой вопрос. Вот это вот. злое, саркастичное, точное описание, которое читал весь мир, которое читала более-менее вся Россия, вся образованная Россия, можно ли было предположить, что это кого-то убережет? Кого, какая культура, даже самая популярная, когда-нибудь от чего-нибудь уберегала? Каким образом гений, не знаю, Телониуса Монка или Колтрейна, он мог предостеречь от ядерных бомб, которые были сброшены
Хорошо.
На японские города?
Но, конечно, Антон, нет. Полностью согласен. Это некая такая просвещенческая утопия, что, так сказать, культура делает людей лучше, и они воздерживаются от агрессии.
Отдельных людей.
Отставим ее. Давай зайдем с другой стороны. Здесь другой, это уже не на этого своего любимого писателя, не на Кундеру, на Борхеса. У Борхеса есть очень хороший рассказ «Ein Deutsches Requiem», да, как брамсовский немецкий реквием. И это исповедь коменданта концлагеря, по-моему, Цурлинде, его фамилия, немецкого дворянина. И он пишет свои записки, на утро он должен быть казнен по приговору Нюрнбергского суда. И там очень зло и жестко деконструирована немецкая культура. И он говорит, каким образом он понимает, как фашизм вырос на теле немецкой культуры, и он, как представитель этой культуры, как дворянский, как человек-дворянин, берет на себя ответственность за все, что произошло. Вот можем ли мы так поставить вопрос по русской культуре? Что Конечно. Есть что-то, что, так сказать...
Конечно, несомненно. Совершенно несомненно. Та русская культура, в особенности литература, говоря о культуре, мы прежде всего имеем в виду литературу, потому что это единственная культура, которая в обязательном порядке учится в школе всеми. Как бы, ты можешь сказать, у меня нет слуха и никогда за свою жизнь не услышать ни одной мелодии Чайковского. Или услышать, но не знать, что это он. Ты можешь не опознавать ни Репина, ни Шишкина, даже если ты видел конфеты с медведиками. Вот. Но литературу мы все как бы знаем. Хотя бы имена знаем, какие-то строчки знаем, они в нашей речи. И нынешняя школьная программа, она сформирована на самом деле при Сталине. То есть она модифицирована с тех пор. Но вот этот костяк классиков, он остается. Знаешь, великий Дмитрий Александрович Пригов, великий русский поэт, когда-то сделал замечательную работу в советское еще время, там такая карта, сейчас это вспоминается как великое пророчество, честно говоря, карта военных должностей и званий русской литературы. Там генералиссимус Пушкин, под ним Лермонтов, но он там какой-то генерал-полковник уже, и дальше оно спускается. Но мы же, правда, так это мыслим. Самый главный Пушкин на первом месте, потом Лермонтов, потом Некрасов, Гоголь рядом, но потом все-таки Толстой, Достоевский, а тут Чехов. И если кто-то скажет, а где у вас там Сухово-Кобылин, нас перемкнет, потому что его в школе не изучают, и мы его место не знаем, не понимаем, где он там. Вот, и это основано на конкретных произведениях. Вот если задаться вопросом, можно ли было бы чуть-чуть повлиять, вот эффект бабочки, чуть-чуть повлиять на всю ситуацию, если бы дети в школе не учили бы Бородино Лермонтова, а вместо этого читали и учили бы вот только про тучки или про «Выхожу один я на дорогу». Могло это немножко изменить что-то? Я думаю, да, но, может быть, я не прав, проверить мы это не можем. А если бы не было «Войны и мира»? Да, Толстой – великий пацифист. Но, конечно же, в большинстве школ, 99% школ, это изучают как книгу о величии русского оружия, как Кутузов завалил Наполеона, потому что он был русский и классный, а Наполеон плохой и в треуголке.
Или да? Платон Каратаев, да. Русская душа, так сказать, которая побеждает французскую вот эту вот машину. Вот.
А если бы не было этого, если бы взрослые люди уже сами, если только хотели бы, читали «Войну и мир», а в школе все бы читали Хаджи Мурата и «Смерть Ивана Ильича», а вообще я бы лучше их убрал бы, хотя это прекрасные книги, и все бы учили бы «Холстомера», потому что это про эмпатию, потому что это про другого, потому что это про истинную человечность, которая не только в самом человеке, что даже и лошадь жалко больше, чем человека. И от этого возникает уже, ну, в теории, то, что и раз лошадь жалко, то и любого другого человека жалко, даже если он человек другой культуры, другой национальности, с другой стороны. Холстомер был бы полезнее и проще, он и короче, чем «Война и мир».
Или, я думаю, или что... из 20 века Шаламова, там, Олеся Адамовича, да, там, Шаламова... Быкова, «Проклятые и убитые».
Да, ну, то есть существуют конкретные маленькие шажочки, если поколениями это все делать, мы не знаем, уберегло ли бы это, помогло ли бы это. Я не знаю ни одного прецедента в истории человечества, когда культура кого-то спасла, уберегла или отменила какое-то зло, помогла им не совершиться. Я для себя это формулирую так. Культура не влияет на государство, на правителей, на народы. Культура влияет на отдельных людей. Вот то, что если бы некий там Сталин в детстве прочитал бы другой набор книг, мог бы пойти по другому пути, это я допускаю. Хотя никакого сослагательного наклонения история все равно не знает.
Возможно. Да, здесь очень важно то, что выстроен некий государственный миф русской культуры, и государство не подвергается сомнению.
Ну вот Пригов шутил, а Захар Прилепин всерьез написал книгу о том,
да,
что
вот
все
у него как-то этот взвод вот это вот, да, что ли, называется. Да, он им тоже как
они все
писали
воевали, они все были офицерами. Ну как бы ты же можешь написать книгу про то, что они все были гуманистами и выстроить эту историю. Ты же помнишь историю с мультфильмом в Ельцин-центре, где, да, в 10 минутах историю России рассказали как историю стремления к демократии.
Альтернативных развилок, которые, да, могли привести
из
к демократии.
Тех же событий, там же, да, не придумали ни одного нового события.
Да.
Но просто точно так же историю русской литературы можно увидеть как историю имперскую, так ее видели те, кто при Сталине составлял школьную программу, так ее видят и сегодняшние украинцы, говорящие, что вся русская литература заражена имперскостью, и можно только ее выкосить и выкинуть. Вот. Но можно просто рассказать ее альтернативно, с других позиций, и вместо отцов и детей дольше позависать над Муму, например.
Ну, то есть вопрос о том, да, вопрос о том, как государство выстраивает нарратив образовательный, просвещенческий, как оно относится к истории, также оно относится к литературе, к театру.
Но сказав это все, я теперь все свои слова тоже отменю, сказав, что если бы государство всерьез занималось образованием, культурой и искусством и интересовалось бы этим, а в моем представление, 22 года, если не 30 лет, государство вообще на это махнуло рукой, просто забило. То тогда, в любом случае, даже если бы мы изучали самые милитаристские произведения, было бы лучше, чем сейчас, когда образование и культура по остаточному принципу. И значит, только для тех, кому это по-настоящему нужно, только для столиц, только для элит, даже не потому что дорого, а потому что никто не стремится до остальных это донести. И люди, большинство, масса, из которых набираются, к сожалению, те самые солдаты, творящие нечто непроизносимое.
Нет, но в целом лучше можно говорить о огромном культурном кризисе последнего, да, 30-летия. Тот вот поток мутный, который льется, там, не знаю, масс-медиа, там, не обязательно телеэкран, но и соцсети. Вот это количество...
Но это организованный кризис. Это
организованный кризис. Это размягчение мозга, которое привело к тому психозу, в который сейчас свергнуто российское общество.
Ну вот, система образования, условно, единый учебник истории, как метафора для всего. Единый учебник всего. И что такое настоящее образование? Это обучение детей или подростков тому, чтобы думать самостоятельно. Любая великая литература, я давно это объясняю, чем гениальное от негениального отличается. Гениальное можно трактовать бесчисленным количеством способов. И если учить детей этому, найди свое значение, свой смысл вишневого сада. Потому что каждое поколение, каждое, ну, не случайно столько театральных постановок и кинопостановок, каждое поколение увидит свой вишневый сад. А что такое вишневый сад сегодня? А что такое через 10 лет? Если заниматься этим, если просто читать бесконечно вишневый сад всей нации, то все немножко изменится.
Ну да, действительно, людей не учат критическому мышлению, рефлексии, адаптации культуры. Культура преподносится как некий законченный канон.
Культура по остаточному принципу. Так было всегда. И в русских СМИ было так всегда. Культура на последней полосе всегда. Культурный отдел сокращается первым, когда урезается какая-нибудь газета. Но сейчас уже и газет никаких нету. Кому нужны эти критики, которые за деньги редакции ездят там на Авиньонский фестиваль?
Ну да, не побоюсь пафоса, заканчивая вот эту часть от нашего разговора. Может быть, действительно, сейчас мы и пожинаем плоды вот этого подхода, когда культура была по остаточному принципу. Так вот это вот, как бы, так сказать, отсутствие культуры, да, вот эта лакуна, эта черная дыра, сейчас и приехала на танках. Вот,
говоря очень коротко, культура виновата, и надо разбирать ее вину. Но бескультурье виновата гораздо сильнее.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об отмене русской культуры. Возможно ли ее отменить после Бучи и Мариуполя, или она отменяет себя сама? Рассуждает литературный критик Анна Наринская в разговоре с Антоном Сергеенко.
Сваливать это на русскую культуру, как бы, ну, это просто смешно. Русская культура против войны. Толстой описал смерть Пети Ростова так, что после этого нужно было бы никогда уже не воевать. И есть другая вещь, это очень важная вещь, это, наверное, главное, то, что я сейчас бы хотел сказать. То, что мы... Вот это вся понятие «великая русская культура», понимаете, это страшный заслон от реальности. Как мы всю жизнь, я сама, да, как мы жили? Мы жили с тем, что, да, вот то, как везет... Это еще начиная с советской власти. Я помню вот так это было, да, в моем детстве. Да, вот есть ужасное поведение Советского Союза, есть Советский Союз, но мы как бы к нему не принадлежим, а вот мы живем в языке, мы живем в культуре, мы живем вместе с Мандельштамом, Гумилевым, Ахматовой, Толстым. Мы вот с ними живем. А, значит, вот что тут происходит и как там войска вводят в Афганистан, ну, что? Опять же, никакого обвинения к этим людям нет. Русская культура всегда была против убийства. И, так сказать, как раз вот слово гуманистическое, вами употребленное, совершенно правильно. Но действительно государство как бы оставляет за собой все каналы говорения, да, мы уже не слышим же ничего, ты должен быть каким-то прошаренным в интернете человеком, чтобы подключить VPN, чтобы иметь возможность там читать что-то и так далее. Если ты просто как бы нормальный человек, который ходит по улице, иногда слышит телевизор, слышит радио, тебе все время, значит, предлагают великие русские тексты как тексты, во-первых, гарантирующие нашу людей, которых говорят по-русски, исключительность, что совсем не так. Эти тексты ничего такого нам не предлагают. А во-вторых, навязывают те части этих текстов, те возможные абсолютно искривленные прочтения этих текстов, которые, значит, можно как-то вот так вот изогнуться и прочитать, и сказать, что раз, значит, Толстому не нравится Наполеон, то, наверное, он считает, что должна быть русская слава, которая, значит, вот за нее надо держаться. На самом деле Толстой говорит, что не надо воевать на чужой территории.
Анна Наринская в разговоре с Антоном Сергеенко. Возвращаемся к Антону Долину. Но там, мне кажется, говорит очень важную вещь здесь, что вот это русское исключение, как в Германии, да, собственно, весь этот немецкий миф, построенный на романтизме, на Блютунд-Эрбе, да, кровь и наследие, все, что взялось от немецких романтиков начала 19 века, оно выстраивалось на отдельности, да, исключительности немецкой нации.
Но романтики придумали национализм, да, которые что с этим делать? Это так. Не только немецкие романтики, просто немецкие были самые
романтические. Но и российская тоже. В российской культуре, в русской культуре не было действительно критического взгляда на, не знаю, на себя, на свою нацию, на отношение русских к колонизируемым народам. Да, это только сейчас пошла какой-то постколониальный взгляд, там Гузель Яхина пишет, еще какие-то появляются вещи. Но вот русский большой нарратив, вот сейчас посмотреть, как русские относятся к украинцам. Откуда взялось? И даже тот же Бродский, да, вот то, что я ему, так сказать, ну, такие уже личные отношения с великими поэтами, то, что я ему никогда не прощу, да, на независимость Украины. Вот он весь вот это вот имперское, то, что и у Пушкина было, у всех вот это вот да-да-да, так сказать, страшное государство, но вот Великая Империя. Не простим независимости Украины.
Может быть, вот это вылезло? Это все есть, но надо это ставить просто в те кавычки, в которые те самые люди, которые к ужасу и возмущению всех почему-то россиян, какое-то отношение имеют к россиянам, которые добавили предисловие к «Унесенным ветром». Помнишь эту историю? Mm-hmm. Якобы удалили, вот отменили «Унесенных ветром». Одного из там десятков стримингов изъяли «Унесенный ветром» на неделю, чтобы записать предисловие, объясняющее, почему это настолько российское кино. Mm-hmm. Оно российское. Ну, наверное, можно изучать Тараса Бульбу в школе, но неплохо бы объяснить, почему эти хорошие, положительные казаки режут евреев.
Режут евреев.
Вот вместо того, чтобы из школьных хрестоматий эту сцену изъять, потому что я, например, когда-то, я очень хорошо помню, когда нам задали Тараса Бульбу, конечно, снял томик из собрания сочинений дома с полки, прочитал, конечно же, полную версию. Но мы об этом стыдливо умалчивали. Не надо умалчивать. Надо разбирать, говорить, вот великий Гоголь, опять же, в программу лучше внести другое какое-нибудь произведение, а этому посвятить отдельный урок, лекцию для детей и объяснить, что вот были предрассудки своего времени. Антисемитизм всегда был злом, но считался нормой для определенного периода. Потом, 100 лет спустя, случился Холокост, теперь мы никогда уже считать это нормой не будем. То же самое с клеветником России. Можно ведь немножко рассказать об отношениях России с Европой, России с Польшей, рассказать про разделы Польши, рассказать про разные восстания, рассказать про смутное время. Все это тоже в школьной программе. Увязать это все и сказать. Пушкин был человеком своего времени. Он не был свободен от этого. Точно так же, как Бродский, скажу страшную вещь, был советским человеком. Ну, конечно, какими-то своими частями. Он был гениальным поэтом и принадлежал всему миру, всей вселенной и всем временам. А какой-то своей частью он был очень советским человеком, с комплексами советского человека, с заблуждениями и предрассудками советского человека. И не надо стихотворение это удалять для того, чтобы в списках кто-то под партой передавал и говорил, вот настоящий Бродский. Надо сказать, Бродский такой и такой, и это тоже было, и вот что это значит. И на самом деле так-то гораздо интереснее, чем противоречивый персонаж. Расскажи про любого великого персонажа русской культуры в школе, старшеклассник, mm-hmm. что он, она, бил жену, был педофилом, отсидел в тюрьме. Человек станет интереснее только. Никто не будет одобрять
многомерные преступления. Живые фигуры, а не мифы.
Но вот это вот, конечно, да. мифологизация да. и превращение. Сейчас, когда сбрасывают памятники Пушкину, честно говоря, во мне тоже что-то, вот в Украине, во мне тоже что-то начинает. Ну, что Пушкин-то, в чем виноват? Потом я всегда думаю, это хорошо. Любой памятник, если сам памятник не является шедевром архитектуры, это памятник. Памятник писателю — это превращение живого слова, живого стиха в какую-то бронзовую форму. Или там мраморную, или какую-то еще. Все эти формы для поэзии только вредны, никогда не полезны.
Согласен. Антон, давай перейдем из 19 в 21 век, и даже тема ближе к тебе, к твоему, так сказать, основному профессиональному занятию. Фильмы Балабанова отвечают за то, что сейчас происходит в Украине?
Несомненно, для новейшей поп-культуры «Брат и брат 2» и «Война», а это те три «Война», фильма, о которых да. мы говорим, три фильма с участием Сергея Бодрова, кстати говоря, это совпадение, а не потому, что Бодров обязательно был единомышленником Балабанова да. в этом, он был там актером. Вот, эти три фильма, конечно, часть вот этого имперского нарратива очень важная.
И антиукраинского нарратива.
И антиукраинского в том да. числе, конечно. Но глобально ксенофобского. В первом «Брате» мы видим разговор с кавказцем.
С кавказцем,
и да. с немцем, которым герой говорит, я евреев как-то не очень. Во втором уже дается бой украинцам и американцам.
Да.
И это ужасно.
И в третьем это чеченцы.
Да,
война.
Это да. ужасно. Да, русские своих не бросают. Это тоже оттуда. И англичане там есть. Беспомощные англичане рядом с русскими, которые своих не бросают. Все это так, но говоря о «Братьях», которые, конечно, гораздо более влиятельны, чем «Война», все-таки нельзя к этому не добавить. Это не попытка там оправдать преступника. Я не считаю Балабанова преступником. Русский народ широко прочитал это так, что Данила Багров наш герой. Наш герой, наш брат, а Путин наш президент, как говорила реклама когда-то. Одновременно с этим все-таки вот этот вот, эти два героя, двое братьев, которые не любят украинцев, американцев, кавказцев и евреев, это два наемных убийца. Это киллеры. Это киллеры, герой Сухорукова вообще никакой романтической краской там не окрашен совсем. Это люди, привыкшие убивать. Главный герой вернулся из Чечни. Это человек с искореженной психикой. Это ПТСР в чистом виде. Ему проще всего жить в этой жизни, убивая. И он продолжает убивать. И если рассматривать фильм хладнокровно, и не поддаваться этому, конечно, непреодолимому обаянию Данилы.
Ну, хладнокровно-то, Антон, мы-то сидим в студии здесь и, конечно, рефлексируем.
Конечно.
А для общественного Я сознания, сказал, для нарратива, они легитимируют
этот
убийство?
Этот фильм супер важен для создания той трагедии, которую мы видим сегодня. Но это не значит, что Балабанов так это создавал.
Нет,
или обязательно это имел в виду, потому что рядом с этим фильм «Груз-200» со всей очевидностью это приговор и прошлому, и сегодняшнему, вот настоящему России. Причем не в каком-то метафорическом смысле. Это история о том, как власть, отвлекая внимание тем, что посылает невинных людей воевать, убивать и умирать, одновременно с этим сама насилует и убивает. Вот что мы видим там, если совсем просто этот фильм пересказывать. Ну, конечно, как всегда, проблемка в том, что «Братьев» и «Груз-200» сделал один человек, один режиссер. Но, опять же, сложный, противоречивый тема.
Ну, диагноз, он как бы, я в свое время это некролог писал, назвал его патологоанатом русской души.
Ну да, не
вот.
Без того.
Он диагностировал эти вещи, да, делать его ответственным за то, что сейчас происходит в Украине, тоже вряд ли.
Как мы сделаем его ответственным? Он умер.
Ну, понятно.
Ну, так нет, о чем речь?
Мы ищем какие-то коды, которые разбросаны были в нашей культуре, которые ведут к этим ниточкам сегодняшним. Понять, откуда они взялись, чтобы их извлечь из своей души, чтобы их не было в будущем повторения Бучи.
Ну, я когда смотрел «Брат» когда-то, я был студентом 5-го, по-моему, курса, когда вышел первый «Брат». Я смотрел его и думал, блин, какой стрёмный парень. Я никогда не думал, какой классный парень. Но выяснилось, что большинство смотрело и думало, какой классный парень. Может быть, это говорит об этом большинстве и о нас, а не о Балабанове. Может быть, это говорит о Балабанове. Я не знаю. Я просто считаю, что если нам проще почему-либо пережить сегодняшние трагедии, с ними смириться или, наоборот, с ними не смиряться, если мы скажем, это не Путин виноват, это все Балабанов и Данила Багров. Можем так сказать? Окей. Можем сказать, что Достоевский виноват или там Протопоп Аввакум. Да ради бога. Можно кого угодно обвинить, если от этого будет проще. Я вот очень легко, спокойно вижу в тех обвинениях, которые приходят от украинцев, ну, такую психотерапию, естественное желание сказать, что это не только... Путин — это не патология. Убийцы из Бучи — это не патология. Это часть системы. И вы все виноваты, и, конечно, ваш Достоевский тоже. Окей, если это дает им силу в том, чтобы сопротивляться злу, если это как-то помогает сейчас, когда идет война, естественно, это совершенно легитимно. И спорить с этим, давать академическую какую-то оценку, вы неправильно поняли Балабанова, не все так однозначно.
Но здесь,
это
да,
смехотворно.
Нет, это да, да, я действительно тоже против этого, против того, чтобы назначать виновных, вешать ярлыки и так далее.
Тут же, как сказать, у Довлатова есть гениальный этот оборот, незабываемый, что ты с женщиной, которая решила... которая тебя разлюбила, ты пытаешься с ней спорить, проводить аргументы, что-то объяснять, а ей просто неприятен сам звук твоего голоса. Так вот, звук русского голоса сегодня очень многим, прежде всего украинцам, стал неприятен. Вы не будете задаваться вопросом, почему. А кто будет задаваться, с этими людьми лучше вообще не разговаривать. И если неприятен звук голоса, то говорить, ну послушайте, как красиво звучат стихи Пушкина. Неужели это вам неприятно? Ну, а Некрасов, он же боролся. Да иди ты знаешь куда, Некрасов. Не надо, спасибо, не надо русского голоса. На самом деле вся ситуация так называемой отмены культуры все очень проста. Пока идет война, не надо плевать в эту рану солью при помощи русского голоса, даже голоса величайших поэтов, и особенно при помощи голоса величайших поэтов, потому что за этим видится большая подмена, большая ложь. Когда ты говоришь, существуют там мужчины веками насилуют женщин. Тот мужчина, который говорит, а я свою женщину не насилую, а я хороший. Не все мужики, да, вот есть такой. На самом деле вредит осознанию того, что большинство, да, насиловало. И когда сейчас мы говорим, а Пушкин зато хороший, а Высоцкий хороший, а Бродский классный, не обращайте внимания на это конкретное стихотворение. Зачем мы это делаем? В чем смысл? Ведь понятно, почему звук голоса русского, русской речи и русской поэзии сейчас слышать неприятно, болезненно, невозможно.
Причем не только для украинцев, а как бы
конечно,
все,
не
все больше везде-везде в мире.
Это... Для тех, кто способен воспринять как личную трагедию то, что сейчас происходит. А очень многие, не будучи украинцами, тоже так это принимают.
Но все же я думаю, что какие-то фрагменты культуры, если это... Нет, это культура, тоже можно назвать ответственными. Это та пропаганда, эти фильмы, псевдофильмы, весь тот мутный поток, который государственный продакшн кино, который последние 10 лет лился.
Просто говоря слово культура до этого момента, вот до этой твоей реплики, мы на самом деле подразумевали не культуру, а искусство. А сейчас ты говоришь, культура и тот ее сегмент, который называется поп-культурой, хотя искусством не является, тоже виноват. Конечно, виноват. Прежде всего виноват. Очевидно, но это не совсем то же самое. Можем ли мы фильм «Танки» или фильм «28 панфиловцев» провести по той же категории, что «Иваново детство» и «Восхождение»? Потому что это тот же, тоже фильм, тоже сделанный на той же территории, тоже про войну. Ну, по-моему, не может.
Ну, как бы с точки зрения там критической теории постмодерна, мы должны. Это все одно, один и тот же как бы продукт, культурный продукт. Окей. Мы сидим здесь, раздаем оценки. Типа, это культура, это здесь играть, здесь не играть. Вот. А пойди докажи, что вот это все, самое, «Легенда номер 17» лучше, хуже фильма «Зеркало». Это, конечно, но в любом случае, с точки зрения потребителя этого продукта, да, который сейчас идет на вторичный, на ремастеринге, да, так сказать, повторно выпускаются фильмы. Ну, кстати, вот это вот, да, вопрос тоже, раз уж мы заговорили о кино, а вообще вот то, что сейчас происходит с российской культурой, с прокатом, с выпуском новых фильмов, с доступностью к западному культурной продукции, это что, какая-то драматическая деградация?
Это отмена русской культуры Владимиром Владимировичем Путиным и его войсками. Вот что происходит сейчас. Настоящая отмена делается российской властью.
Да.
Потому что, обрекая Россию на изоляцию, как бы, когда русская культура по-настоящему родилась. Ну, гении были во все времена. Ну, даже в давние времена. Помню Старковского. Ну, Андрей Рублев. Ну, казалось бы, кто может быть более великим? Но если бы Россия была изолирована, если бы не было Византии, если бы не было Феофана Грека, не было бы Рублева. Угу. И Дионисий был, ну, немножко не совсем явление, и не только явление русской культуры, правда? И дальше, когда мы пойдем по всем выдающимся явлениям русской культуры, помнишь пушкинскую речь того же Достоевского? Нету Пушкина вне Байрона, Стерна, ну там гигантский список всего. Карамзин вообще из них всех вылупился и создал русский язык, в буквальном смысле слова, из европейских языков, принося в русскую речь новые слова. Вот, и как только русская культура становится изолированной, она не была изолированной ни в 20-е годы 20 века, ни в 30-е, при Сталине, все равно не была изолированной. Весь мир смотрел Эйзенштейна и Дзигувертова и поражался. А Эйзенштейн ездил по Америке и много там чего тоже посмотрел. Правильно? То есть всегда был этот обмен. С чего начался Тарковский? С того, что он получил приз в Венеции. Венеция узнала о Тарковском, а Тарковский посмотрел на Венецию и остался инфицированным итальянской культурой на всю последующую жизнь. Правда? То есть это все процесс взаимообмена. И как только наши кинотеатры отсекаются от мирового кинопотока, как только книжки перестают переводить и издавать у нас иностранные, а наши книжки перестают издавать там, как только перекрывается этот кислород, культура, ну, русская культура такая, может, есть сепаратные культуры в мире. Я в этом сомневаюсь. Но вдруг есть какие-то культуры, которые совершенно отдельно замкнуты от остальных, сами по себе существуют. Даже японская культура, вот, казалось бы, такая островная. Но не будь Китая, не было бы никакой японской культуры. А в Китае, ну, опять же, ну, буддизма. А вот Индия. Без Индии тоже никак не обходишься.
Нет, ну, понятно,
и сразу все расползается
культура,
по миру.
Культура, она, да, фактически не может быть
автохтонной. Американская, да, культура. Да. Что такое вообще американская культура? Она вообще существует или ее нет? Или это большой фантом?
Плавильный костер.
Составлена, да, из других, как портрет Арчибольда.
Да.
Поэтому что мы имеем в результате? Мы имеем в результате то, что самый большой урон русской культуре сегодня нанесен русской властью. И это абсолютно напрямую, отчетливо, это не какая-то косвенный результат. Это прямо вот происходит.
А к нам присоединяется по скайпу Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр». Марин, добрый день.
Добрый день.
Да, приветствую. Ну вот говорим мы о том, что русская культура фактически отменяет себя сама бомбами Мариуполя, убийствами в Буче, запретом на прокат фильмов, отрезанием России. Вы в Европе что-то сейчас чувствуете? В ваших проектах, постановках появляется ли какая-то отчужденность, аллергия на российские проекты постановщиков?
Мне это сложно об этом говорить, потому что как бы со мной лично все общаются так же, как общались и прежде, и я не чувствую никакого специального отношения. Скорее наоборот, даже я чувствую как какое-то желание помочь, внимание, и, ну, может быть, мне везет с теми странами, в которых я, так сказать, обретаюсь последний месяц-полтора, да, и Германия, и Австрия, и отчасти Франция, и Болгария, кстати говоря, все везде я встречаю, наоборот, как бы сочувствие, понимание ситуации, понимание, что российская культура является как бы тоже жертвой, да, то есть российский образованный класс и российская культура, в общем, тоже жертва этой ситуации. Я думаю, что это, вообще говоря, даже и несколько эволюционировало, наверное, в первые дни войны было такое вот отторжение, да, ну, оно, естественно, как-то было спонтанное, рефлекторное почти, вот, но дальше как-то, видимо, как когда пришло хоть какое-то понимание вообще всей ситуации, изменилось все, вот в Германии это сейчас тоже очень все меняется.
А коллеги ваши в России сейчас как относятся к этой, ко всей ситуации? Вот мы с вами, помним нашу последнюю беседу, рассказывали, как, скажем, театры отказываются один за другим после вот знаменитого письма Ивана Вырыпаева, да, что он все гонорары от своих постановок будет перечислять на помощь украинцам, украинским беженцам. Вот, каково сейчас по поведению российской театральной сцены?
Значит, во-первых, значит, надо понять, что российская театральная сцена за эти месяц небольшим, да, понесла такой урон, который вообще сложно с чем-то сопоставить. Ну вот я вам просто перечислю сейчас фамилии режиссеров, крупных режиссеров, которые больше не работают в России, но и которые ее покинули. Да? Это Кирилл Серебренников, это Дмитрий Крымов, это Юрий Бутусов, это Максим Диденко, это Миндаус Карбаускис, это Римас Туминас, это Тимофей Кулябин. Вот эти люди, как бы они, вообще говоря, определяли лицо российского театра. Да? Ну, в значительную, то есть не только они, но это очень репрезентативные фигуры. Их, как бы, они больше на российской сцене вот сейчас не присутствуют. Да? Это просто, как бы, это вроде бы все известно. На самом деле, когда ты начинаешь их перечислять просто in the row, как говорится, ты видишь, насколько масштабные потери. И надо сказать, что когда... Я считаю, что в прошлый раз вот так вот культура, российская культура отменялась в Советском Союзе в сталинские годы, да? Но это был гораздо более растянутый во времени процесс. Понимаете? А здесь за полтора месяца мы прошли путь длиной во многих сталинских лет. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это неизбежно. Перспектива и оценка ситуации из разных точек, она, конечно, меняется. Да? И меня, в общем, как бы поразила история с письмом Ивана Воропаева, который сообщил, что он будет, значит, отчислять свои вот эти роялти, которые он получает от постановок в России в помощь Украине, да, и после чего, во-первых, все российские театры немедленно, понимаете, там не было даже какой-то попытки какого-то сопротивления и так далее, сняли все спектакли по пьесам Ивана Воропаева, хотя, в принципе, ну, понимаете, в эти спектакли было вовлечено такое количество театральных людей, что если бы была проявлена какая-то минимальная солидарность и было оказано какое-то сопротивление минимальное, в общем, это можно было бы выиграть. И никакого же закона, по которому надо, так сказать, снять эти спектакли, нету. Это было просто, как говорится, позвоночное право вот это вот, да. Но это было ладно, тут это объясняется страхом, да. А дальше мои довольно близкие друзья стали говорить, ну, вот как ужасно поступил Иван. Как ужасно поступил Иван. Ему нужно было не декларировать свое намерение, а тихонечко все делать, никому не рассказывая. И тогда бы мы сохранили свои спектакли, а он бы отправлял деньги в Украину. Понимаете? И вот это вот как бы... Причем это было осуждение, очень, очень яростное осуждение поступка Ивана Воропаева. И, конечно, как бы, когда ты видишь это вот с своей перспективы, ты совершенно поражаешься. Да? Мне сейчас сложно поместить себя внутрь, так сказать, той ситуации, в которой находятся мои коллеги, да? но то, что мы по-разному вот это все оцениваем, совершенно очевидно, конечно. Страх обуял всех. И та самоцензура, которую, опять же, я наблюдаю, да, ну, в какой-то вот дистанции, она, надо сказать, мощнее любой цензуры. То есть люди включают вот этот страх еще до того, им еще не сказали, что этого делать нельзя. А они уже сами себе спрашивают, а мы можем это сделать? И тут же сами все отменяют, понимаете?
Ну, то есть возвращаемся к практикам крепостного театра такого. Политика имперского Гляйхшальтунга состоялась, театры – это приводные ремни.
Так глубоко в историю заглядывать бы я не стала. Мы, конечно, возвращаемся к какому-то советскому периоду. Но я, понимаете, я сталинского времени не застала, а должна сказать, что в советские годы, мне кажется, вот, ну, такого страха все-таки не было. Это какой-то параноидальный характер носит.
Ну да, очень внутренной. Марина, спасибо за этот рассказ. Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», была с нами на связи по скайпу. Антон, в кино то же самое, как я понимаю. То есть вот эта вот самодисциплина, самоцензура, которая идет впереди даже еще указаний власти.
Это много лет так. Много лет так, потому что главный продюсер и спонсор кинематографа в России – это государство. И законов прямых. Вы должны показывать русскую армию только победоносной. Фильмы про русскую армию получают на 3 миллиона больше, чем про нерусскую. Нет же этих законов. Надо угадывать эманации руководства. Угадывать, какая тема, какой материал позволит получить деньги. И там же есть градации в том же самом фонде кино, где я много лет сидел в экспертном совете. Какие-то фильмы получают деньги безвозвратно, а какие-то взаймы. Разные вещи, разные. Вот. И проще сделать какую-нибудь лабуду патриотического военного направления, за которую деньги не надо будет возвращать. Даже если она провалится, какая разница? Деньги ты уже освоишь, себе в карман положишь, а возвращать не надо. Вот. Вот и самоцензура. То есть ты под нужды государства, их угадывая, стараешься услужить до того, как тебе приказали. Может, государство тебе деньги дало бы на фильм совершенно другого содержания, но зачем рисковать, когда 28 панфиловцев точно хорошо зайдут, и подольские курсанты. Вот и все. А сейчас-то я ничего сказать не могу, потому что за полтора месяца ничего не успело измениться. Кино – длинная история, длинная и дорогая. Мой прогноз очень мрачный в том, что скоро государству деньги вот на это бесконечное финансирование какой-то пропаганды киношной закончится. Это огромные суммы, огромные. Сейчас, я думаю, государству они нужнее на какие-то другие нужды, даже не хочу пытаться угадывать на какие, но явно не на такие умозрительные.
А независимый продакшн уже не... Вот я вспоминаю твой разговор с Роднянским недавний.
Независимый продакшн
вообще
это все. Когда независимый некий инвестор даст деньги на фильм какую-нибудь рискованную тему. Вот. А как бы... Ну вот даст он деньги, а фильм потом просто и не выйдет.
Положит на пол.
В Канны его и другие фестивали не возьмут, потому что он русский. В России не выпустят, потому что он независимый. Деньги не вернутся, славы не будет. Нахрена?
Давайте поговорим о том, как на это смотрят сами художники. У нас на связи по скайпу Владимир Мирзоев, режиссер. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Привет, Антон.
Салют.
Владимир, ну вот как действительно себя режиссер, художник чувствует, что должен делать, предпринимать после той совершенно экзистенциальной трагедии, какой-то совершенно фантастической черной дыры, которой мы даже не думали, что доживем на нашем поколении, на нашем веку, то, что открылось в Украине, в Буче, в Мариуполе, в Ирпене. Что вообще, может ли, осталось ли у художника право на высказывание, и если да, каким это высказывание должно быть?
Ну, я думаю, Сергей, это очень индивидуальный выбор, поэтому, когда вы говорите режиссер театра или кино, это все-таки слишком серьезное обобщение. Я могу здесь говорить только за себя, о своей позиции. Моя позиция такая. Если ты молчишь, если ты не ведешь откровенный разговор со своей аудиторией непосредственно, не через художественное произведение, то тебе, в общем, и само произведение сделать довольно сложно. То есть многие, мне кажется, сейчас видят эту ситуацию именно так. Я буду высказываться как художник, возможно, метафорически, возможно, эзоповым языком, но как гражданин я буду помалкивать, чтобы не нарываться на возможные запреты, репрессии и так далее. Ведь, понимаете, вот в театрах какая ситуация? Скажем, директор театра получает звонок. Я уж не знаю откуда. То ли из конторы, то ли из департамента культуры Москвы, то ли еще откуда-то. А может, это одно и то же уже сегодня. И говорят, что вот такой-то режиссер или актер, с которым вы сотрудничаете, он открыто выступает против... жестокости войны, против войны как таковой, против политики партии и правительства. Вы, пожалуйста, его прогоните, разорвите с ним контракт, увольте его. А если вы этого не сделаете, то мы займемся этим человеком сами. Вот что остается делать директору в этой ситуации? Директор увольняет этого человека, потому что... Может быть, он даже ему и сочувствует, но у него нет выхода. Вот. Ну и так далее. То же самое касается, наверное, и денег Министерства культуры или каких-то фондов. Как бы они не будут финансировать, так сказать, протестующего режиссера просто потому, что существуют и черные списки. И я знаю актеров, которые под запретом находятся, потому что они стояли в одиночных пикетах и так далее. То есть эта практика, она такая полуподпольная, совершенно неконституционная, нелегальная, но она уже давно работает.
Хорошо, и в этом смысле, как быть человеку творческому, который решили остаться в России? Подпольное высказывание? Не у всех есть возможность YouTube все выкладывать.
Ну, понимаете, заниматься как бы подпольным кинематографом довольно сложно. Это все-таки дорогое удовольствие. Делать подпольный театр тоже сложно. Но вот вспомните судьбу театра «Док». Да? который, ну, так сказать, был маленьким независимым театром, где помещалось там, не знаю, 40 человек зрителей. Но в итоге их просто сжили со свету. Ну, я думаю, что у государственных театров в этом смысле вообще нет никакого шанса. Ну, разве что, как я уже сказал, это метафора, Эзопов язык. В конце концов, в тоталитарном Советском Союзе существовали театр на Таганке, существовал «Современник». Да, вы можете сказать, они возникли в момент оттепели. Это правда, но их же могли угробить. В общем, если бы захотели, могли запросто разогнать и запрещали спектакли, в общем, мешали работать, вставляли палки в колеса. Но все-таки это уже был тоталитаризм на излете, а сейчас он как бы на взлете. Да, это немножко другая ситуация. Но понятно, что мы живем как бы в стране, где опять, как в старые недобрые времена, как это было в Российской империи, произвол и насилие определяют все. Это и есть политика. Произвол и насилие.
Владимир, спасибо. Владимир Мирзоев, режиссер, был с нами на связи по Zoom. Антон, последний вопрос, который, наверное, успеем обсудить. И что сейчас, что дальше вот с российской культурой, с производством культуры внутри России? Возможно ли вернуться на уровень там, Советского Союза 60-х, 70-х годов, вот это вот согласование театра на Таганке и оттепель? Потому что я допускаю, что вот эта вот болотистая война затянется, ну, год, два, три, неизвестно. Болотное состояние, может быть, до 24-го года продлится, может, до 30-го все это продлится. И что будет с театром, что будет с кинематографом?
Ну, видишь, задавая этот вопрос, ты сразу ставишь меня в положение политического аналитика, который должен предсказать, долго ли будет война,
какой будет Россия. Если, да.
Ну, если мы не знаем, какой будет если. Что такое Россия во время войны, продолжает ли править Путин, что такое выборы 24-го года, существуют ли они. Это все важные вопросы. Каждый из них важен для ответа на твой вопрос. Можно я переформулирую твой вопрос и отвечу по-другому?
Да.
Вот ты в начале, в таком красивом начале этого вашего разговора сказал о поэзии после Освенцима. Мне кажется, история дала ответ на этот, казалось бы, сакраментальный вопрос. Теодор Адорно задал вопрос о том, возможно ли писать поэзию после Освенцима. Варлам Шаламов задал аналогичный вопрос о литературе, культуре и искусстве после ГУЛАГа. Оба дали Шаламов просто собственным примером, собственным тоже самым ответ. И дав этот ответ, они объяснили на самом деле, сами того, может, не имея в виду, что вопрос-то формулировали неправильно. Вопрос-то был такой, возможно ли такая поэзия, как была раньше, после Аушвица. Возможно ли литература и культура, как раньше, после ГУЛАГа? И ответ был нет. То есть искусство должно себя перепридумать. Культура должна себя переизобрести. Мне кажется, сегодня мы находимся в этой развилке. После Бучи и Мариуполя невозможно культура, какой она была в последние 22 путинских года. Невозможно. Но ничто из того, что эти 22 года было в России, больше невозможно. Мы живем, начиная с 24 февраля, в другом государстве, в другой стране, в другой сфере. Это касается бизнеса, образования, безопасности хождения по улицам, гражданского протеста, социальных сетей, СМИ. Абсолютно всего. Нет ни одного ассортимента товаров в магазинах. Нет ни одного жизненного аспекта и уровня, на котором это изменение не сказалось. Конечно же, это скажется на культуре. И сейчас роль деятелей культуры и в России, и за ее пределами, это напряженно думать над тем, что переосмыслить из прошлого, что и как создавать в настоящем и для будущего.
Антон Долин был у нас сегодня в студии программы «Археология». Но от себя скажу, что российская культура отменена. И, конечно, она отменена не теми, кто сейчас вот обсуждают на Первом канале, на федеральных каналах, что там снимают российские лекции про Россию, российские постановки. Вовсе нет. Российскую культуру отменяют российские бомбы. Как те бомбы, которые упали на драмтеатр в Мариуполе, с которого мы начали, где погибло 300 человек, в том числе десятки детей, хотя там это было написано. Вот это и есть настоящая отмена культуры. И прав Антон Долин в том смысле, что нам все сейчас надо переизобретать заново. Российскую нацию, российское государство и российскую культуру. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска. нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.